Мир всем Божьим братьям и сестрам, всем тем, кто сегодня с нами. Напоминаем о том, что усматривая необходимость очень много уделять время Священному Писанию и понимая, что и наше личное духовное развитие, и развитие всякой поместной церкви напрямую связано с пребыванием в Писании, мы предложили нашей церкви цель на этот год – Слово Христово, да вселяется в вас обильно. Очень сильное заявление Слова Христова, да вселяется в вас обильно. Важная мысль. Никогда не будет много уделять внимания Священному Писанию. Никогда. И понимая, что оно формирует, именно Слово формирует наше понимание, наше отношение с Богом, мы сегодня уделяем внимание именно этому Слову. Итак, Слово Христова, да вселяется в вас обильно. Сегодня у нас была проповедь, посвященная посланию Колоссянам. В четверг была беседа, слово, вернее, аминь в христианском богослужении. И мы говорили ранее для того, чтобы упорядочить наш с вами библейский час, просили, обращались к вам, чтобы вы вопросы ваши могли либо письменно, либо устно задавать заранее. Поскольку вопросов не поступило, то вместе с вами будем двигаться далее, изучая Евангелие Матфея далее. Прежде чем обратимся снова к 26 главе, хочу очень серьезную мысль из утренней проповеди напомнить, очень короткую. Христос помещает верующих людей в церковь, в самого себя, только для одной цели. Кто помнит утреннюю проповедь? Для чего? Для того, чтобы расти. Христос не помещает верующих в церковь для того, чтобы они просто были там. То есть вот этот замысел Божий, он уже предусматривает наше с вами личное развитие. Мы также коснулись интересной мысли, что если между верующими людьми возникают непонимания, но не вмещает один другого, но почему-то думает, что он святее другого, как правило, почему-то думает, что он правильнее понимает истину. Друзья, если такое происходит во взаимоотношениях между верующими людьми, есть полное основание говорить, что эти люди Христа не знают. Они много слышали о Христе, возможно, они религиозно воспитаны, подкованы, но Христа они не знают. Почему? Потому что, когда Христос вводит Он в церковь свою, только тех, кого Он видит, что они готовы, не я считаю, я готов, Господи, меня на самое первое место поставь, на другое не согласен. Бог, Христос, вводит нас в тело свое для того, чтобы важнейшая мысль. Мы вместе с вами развивались. Верующий человек не может отдельно развиваться. Вот он решил так углубляться в Писание, а в остальном трава не расти, он ни с кем не общается, он такой приближенный, такой к Богу приближенный, что у него нет времени общаться с братьями и сестрами, у него нет времени пригласить кого-то в гости, пойти кому-то, общаться с братьями и сестрами, быть дружелюбным, не иметь свою горсточку, круг друзей, с которыми мы вращаемся, и мы называем их, мы общаемся. А с кем ты общаешься? Только с кругом друзей. Христос помещает нас в тело свое, чтобы мы с вами, друзья, росли и росли вместе. Отдельно от церкви верующий человек развиваться не может. А церковь Христова собирается по местам. Послание к Коринфянам. Павел пишет, церкви Божией, находящейся в Коринфе. Поместная церковь Божья? Божья. Сегодня модно стало для многих людей, которые, я слишком смелую мысль скажу, это ваше право не согласиться с ней, которые не знают Бога, но заявляют. А мы в теле Христа, а мы в церкви Христовой. И это дает им право жить своей жизнью. Не признавать ничего, жить отдельно, меня Господь благословляет, я спасенный. Друзья, спасенные люди в церкви. Спасенные люди в церкви. И они растут. И они учатся день ото дня больше и больше воспринимать рядом находящихся братьев и сестер. Итак, если между нами непонимание, мягко говоря, то кто-то из нас Христа не знает. Вот тот, кто не вмещает другого, он Христа не знает. Он не ценит кровь Христа. Потому что именно кровью Христа Божьи дети сроднены. Именно кровь Христа является тем, что нас с вами объединяет в Господе Иисусе. Поэтому сегодня о Христе, друзья, будем говорить. Мы тоже о страданиях будем говорить. Сегодня утром мы вспоминали страдания Христа, повинуясь Священному Писанию. Надо говорить об этом. Надо помышлять о Христе. Надо размышлять о Христе. И сегодня у нас тоже мы будем говорить о Христе. Много будем говорить о Христе. И это рассуждение будет связано со страданиями Христа. Мы начали с вами 26 главу. В прошлый раз мы прочитали несколько стихов. Первые 5 стихов. Позвольте снова их напомнить, потому что мы некоторые мысли из этих стихов взяли и будем читать далее. 26 глава вводит нас в особую жизнь, вернее, время Христа, когда уже это связано с Его страданиями. Мы можем согласиться с мыслью, которую нам теологи предлагают в этом случае, что до 25 главы Христос совершал служение пророка. А с 26 главы Он начинает служение первосвященника. Он идет совершать служение, и Он же становится жертвой. То есть, понимаете эту мысль? Он учил народ до этого, а теперь Он выполняя идет на то, ради чего Он пришел на эту землю. И Он ученикам прямо скажет, а вот теперь пришел час Мой. Когда до этого времени Его хотели взять, то сделать царем, то с горы сбросить, то камнями побить, ну, народ и на сегодня не поменялся. Он точно так же на истину реагирует. И Христос прямо говорил, еще не пришел час Мой. Интересно, когда собралась толпа, это трудно себе представить такую картину. Вот толпа идет на Него, сейчас мы Его схватим, и мы Его уничтожим. Христос спокойно проходит через эту толпу. Толпа имеет одну цель – уничтожить Христа. Христос спокойно прошел сквозь толпу, так Писание говорит, и никто не посмел на Него руку поднять. Почему? Да просто потому, что час Его не пришел. Но здесь Он прямо говорит, а теперь ваше время и власть тьмы. А теперь ваше время. Вот настало то время, ради чего Я пришел. Мы с вами шаг за шагом будем вновь и вновь об этом говорить. Итак, позвольте снова пригласить вас прочитать первые 5 стихов 26 главы, некоторые еще за размышления, и мы следующую часть из этой важного служения Христа, страдания Христа, прочитаем и будем иметь рассуждение. 26 глава с 1 стиха. «Когда Иисус окончил все слова эти, то сказал ученикам Своим, вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафа и решили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но, говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». Закончил Христос очень важную информацию о событиях последнего времени. Интересно, и после этого все, прекращается учение. Учение прекращается. Начинается фаза или период, который называется страдание Христа. В народе это называют страстная неделя. Или неделя, в которой Христос пострадал. Начинается она с того, что Христос ясно понимает, что Он будет предан. И Он ясно говорит об очень серьезных вещах. Мы в прошлый раз об этом говорили. Первое, будет Пасха. Вы знаете, что будет Пасха. И ученики знали, что будет Пасха. В прошлый раз мы говорили о том, что они едва ли могли понять, что именно в эту Пасху Христос будет предан смерти. Но Христос прямо говорит, вы знаете, что будет Пасха. Так вот, в эту Пасху Сын Человеческий предан будет в руки беззаконников и предан будет на распятие. Мы говорили о том, как тяжело было евреям в то время, но не только евреев, речь идет об учениках Иисуса Христа. Как им тяжело было согласиться с тем, что их учитель, в которого они верили, будет предан позорной смерти. Ведь распятие – это же позорная смерть. Господи, ну ладно, какая-то бы благородная бы смерть. Но Христос прямо говорит, будет он предан на распятие. Далее, смотрите, вот мы говорили о том, что со Христом Христовы собрались. Со Христом Христовы. Но в это же время, когда со Христом были Христовы, была еще одна группа людей, которые считали себя верующим. И очень известными верующими. Что это за группа? Мы читаем. Первосвященники, раз. Второе. Книжники, стих 3, 2. И старейшины. Первосвященники, книжники и старейшины. У них тоже совещание. Но если на первой встрече, где Божьи дети со Христом, со Христовыми? Почему обращаю внимание на христианское общение? Когда Божий народ собирается в Дом Божий, где верующие? Где дети ваши, внуки ваши? Где? Божий народ стремится к Божьему народу. Он отдельно не собирается. Но в это же время, это яркая картина, говорящая о том, что сатана, грех, не спит. И проводится тоже очень важная встреча, стратегическая встреча. Мы в прошлый раз об этом говорили. Три категории людей. Вот хочу повторить, мы не выделяли в прошлый раз эту деталь. Первосвященники, мы только сказали одно, что в том, что было два первосвященника, Божий закон был нарушен. Не могло быть два первосвященника. Один должен быть по Божьему закону. Это первое, что было нарушено. Второе, важно подчеркнуть, первосвященник, кто его избирал? Только из дома Аарона. Это право было священства, обратите внимание. Но народ израильский допустил тому быть, чтобы первого первосвященника, Анна, его снял политический правитель, и на его место этот же самый правитель, Валерий Град, поставил другого первосвященника, о ком мы здесь читали, Каиафа. Нарушено было Писание. Важнейший момент, один из семи баптистских принципов, отсюда из Священного Писания вытекает. Церковь отделена от государства, она независима и автономна. Не может светский правитель управлять церковью и поставлять, кого он хочет. Это второе серьезное нарушение, которое было отступление от Священного Писания. Третье, очень важно, обратите внимание, три категории людей. Первое, те, кто отвечают за духовное развитие, это два первосвященника. Второе, книжники, это теологи того времени, это богословы того времени. И третья категория, старейшины, это пресвитеры, другими словами. Пресвитерус, греческое слово старейшины, это люди опыта. А теперь обратите внимание, три разных группы людей. Ответственные за религиозное развитие, богословы и люди опыта собрались вместе. И интересная деталь. Ни у кого из этих трех категорий не пришла в голову мысль. Мы же Писание нарушаем. Вот что сделал Христос в сознании многих людей. Он им всем мешал. Он мешал первосвященникам. Он мешал книжникам, и он мешал старейшинам. Они не собрались выяснить истину. Обратите внимание на слова, которые здесь мы прочитали. Стих 4. «И решили». Здесь в устаревшее русское выражение «порешили». Оно более точно переводится. Смысл следующий. Они не говорили о том, убить или не убить. Послушайте. Они встретились для одной цели «надо убить его». То есть все эти три группы людей пришли на эту встречу для одной цели. Они не выясняли ничего. Им это не надо было. Вспоминаете, евангелист Иоанн пишет интересную мысль. Когда там тоже это пошло между ними непонимание в Синедрионе, 70 старейшин было на то время в Синедрионе. И один из них говорит, слушайте, судит ли наш закон человека, если прежде его не выслушает? И прямо говорит, это же закон, говорит. Какой закон? Устав церковный? Предание раввинское? Нет. Это закон Божий говорит об этом. И как легко эти три категории людей приступили уже не первый раз закон. Они не собрались выяснить, Христа не пригласили. Они Христа не пригласили, но не собрались для одной цели убить его. И причем интересно отметить, здесь не идет речь, чтобы распять его. Потому что распятие – это слишком публичная казнь. Они же боялись, чтобы не афишировать это, правда? Они не хотели, чтобы масса людей была привлечена к этому, были свидетелями. Мы говорили о том, что население Иерусалима по подсчетам, по свидетельству историков, оно, население Иерусалима во время Христа составляло где-то около 200 тысяч человек. Но на праздники, это раза в году, весь мужской пол, все мужчины и евреи должны были приходить в Иерусалим на поклонение. И население Иерусалима увеличилось более чем в 5 раз. Более 1 000 000 людей были вокруг Иерусалима. Вы же прекрасно понимаете, это же политический шаг. Он им уже, ну так надоел этот Христос, а праздник хочется нормально отпраздновать. Вот интересная борьба. Друзья, возьмите эту мысль домой, подумайте. Вот мы придем, будем улыбаться на Пасху, а внутри уже завтра будем расстреливать его. Вот что происходит с людьми, которые удаляют, которым Христос дорогу перешел, которые споткнулись о Христа. Им уже он не нужен, истина им не нужна. Почему? Потому что эта истина сожгла их. Она заставила их ставить перед тупиком. Или-или. И они выбрали одно или. Идти против истины. Почему они подняли руку на Христа? Они не предполагали. Интересно, язык оригинала не дает права говорить о том, что они решили его распять. Они решили его убить. Вы же хорошо знаете, методов убийства очень много, правда? Они не собирались его распять. В прошлый раз мы немножко сказали, Бог попутал их планы. Вот то, чего они боялись, оно произошло. Дальше интересная мысль. Решили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Друзья, я не знаю, мне просто слов нет, как-то это по-другому объяснять. Это до какой низости могли опуститься религиозные лидеры, теологи и люди опыта? По-другому же не скажешь. До какой низости можно опуститься, чтобы люди, которые призваны доносить истину, хитрят. Причем коварно хитрят. Они решили хитростью взять. А хитрость в чем заключалась? В том, что они очень хорошо понимали, что то, что говорит Христос, оно остается в памяти и в сознании людей. Кого они боялись? Кого они боялись? Мы прочитали текст Писания, стих 5. Кого? Но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Серьезнейший вопрос, друзья, с которым мы соприкасаемся. Серьезнейший. Да, это реальная библейская история. Реальная библейская история, которая явно указывает на то, что вот эти 3 категории людей в данном случае Бога не боялись. Почему? Они народ боялись. Им не важно было истину, докопаться до истины, выяснить, что там, как лучше поступить. Они нарушили все, практически много. Мы дальше будем видеть, что они и другие статьи закона Моисеева нарушили. Они уже с этими нарушениями пришли, и важно подчеркнуть. Скажите, если люди нарушили Божий закон, у меня простой вопрос, логический вопрос. Может ли человек, приступивший к Божий закон, прийти к правильному решению? Это серьезно, друзья? Если человек согрешил, и в этом грехе остается, пусть он самый умный человек на земле, он к правильному решению не может прийти. Почему? Не забывайте, действие греха. Грех будет влиять на его мышление. Вот что произошло здесь. Один закон приступили, одну статью закона, другую статью закона приступили. И осталось только одно – пожинать плоды. Поэтому в том, что сделали вот эти 3 категории людей, нет ничего удивительного. Абсолютно. Это реальные последствия греха. Все те, кто сегодня здесь, кто слушает, будет слушать, друзья, это слово к нам. Если сделан грех, вы должны помнить эту библейскую истину. Правильный жизненный шаг вы не можете выбрать, потому что преступили Божью волю. Вот что нужно знать. Исповедай грех свой. Очисти тебя Господь. Восстановит тебя. И тогда ты можешь рассчитывать на то, что Бог даст тебе эту мудрость принять правильное решение. Друзья, это во всех абсолютно вопросах. Во всех абсолютно вопросах. Мы на группе старшего поколения изучаем послание Иакова. Если человек исполнит весь закон, но согрешит в одном, что дальше написано? Он виновным становится против всего закона. А сколько часто мы грешим, и прячемся. И когда начинаем делать грех, мы смотрим, чтобы нас никто не поймал, чтобы люди не увидели. Называем туда поднять взор. А он-то видит? Иногда детки говорят: папа, а Иисус-то видит, что ты прячешься? Сколько примеров таких в жизни можно видеть? Дети останавливают. Друзья, но важная мысль, если совершен маленький грех, нарушена истина, нарушена Божья заповедь, друзья, вы должны помнить эту библейскую истину, она ко мне, во-первых, она каждому из нас. Мы не можем прийти к правильному решению. Мы не можем правильно поступить. Запомните это, друзья. Не заигрывайте с грехом. Вы не сможете принять правильное решение. И вы после этого, безусловно, на что будете ориентироваться? Вы будете ориентироваться на людей. Вот эта вот политика, в которую стали играть отступившие от Бога, она и сегодня вторгается в христианство. Если что-то, какой-то шаг предпринимается, не трогай, не надо, ты знаешь, беда будешь, это родство не трогай, вот то не трогай, и вот то не трогай, побойся, ты понимаешь, это же беда большая. У меня всегда возникает вопрос, а кого люди боятся? Неужели, если действительно это Божья истина, надо оглядываться на людей? Передо мной стоит вопрос. Неужели, если это истина Божья, вы, окажись, ну, простите, на месте служителя, я понимаю это очень серьезно, когда стоит вопрос, как поступить? Когда реально понимаешь, вот она, библейская истина, и понимаешь, что люди пытаются играть во что-то нездоровое, лучше их не трогайте. Я понимаю, что серьезные вопросы поднимаю. А вот что здесь важнее? Бояться людей? Я понимаю, это трепет всегда предо мной. Или поступить так, как это должно быть. Друзья, если слово не прозвучит, истина не прозвучит, если прежде всего, когда нам нужно сделать какой-то шаг, мы, во-первых, думаем о том, как об этом подумают люди, беда вам, беда мне. Если сначала, когда что-то сделать, в семье, в церкви, в обществе, мы оглядываемся на людей, беда нам, и нам надо покаяться, потому что мы людей боимся. Если люди будут бояться Бога, они будут понимать, что действительно нужно говорить, если действительно это Божье. Помните, сколько, как относились к пророкам Ветхого Завета? Думаете, нравилась евреям обличительная проповедь пророков? Нет. Нет. Поэтому они и уничтожали пророков. Христос прямо говорит, ваши отцы убивали пророков, ваши. Дополняйте их меру. Это нормальная реакция мира греха, когда он противится слову, когда он противится истине. Мы идем, друзья, далее на эту мысль, которую мы рассмотрели. Итак, мы дальше увидим в конечном итоге, что вот эти планы хитростью взять, спрятаться от людей и тайком убить, они были полностью Богом нарушены. И интересно, помог им в этом Иуда, так скажем, в кавычках, но об этом мы позже будем говорить. Так, следующую часть, давайте мы ее прочитаем. Стихи с 6 и ниже. То есть первая часть, она из двух частей делится, это Христос сказал ученикам, что будет распятие. Тут же идет описание, что руководство религиозное собралось и решило убить Христа. Идет это шаг за шагом, события развиваются. Что после этого происходит? Мы читаем. Когда же Иисус был в Вифании, надо отметить так, что вот эти вот близлежащие селения, Вифания, Вифигия и так далее, они очень близко находились к Иерусалиму. И там было очень много людей. Не забывайте, что это дело к Пасхе идет. Поэтому Христос не останавливался в Иерусалиме, не потому что он боялся, вы понимаете, а потому что там много было народа, поэтому, ну где? Ну когда мы идем в город неизвестный, к кому мы идем? Ну к своим знакомым, правда? Это нормальное состояние, что Христос был в доме своих друзей, в доме Лазаря и Марфы. Итак, вот об этом идет речь. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, речь идет о страстной неделе. Это за несколько дней до Пасхи. Приступила к нему женщина с алебастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему, возлежащему, на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев это, сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. И возлив мира на тело его, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие, это в целом мире. Сказано будет в память ее о том, что она сделала. А дальше уже история Иуды, как он на это отреагировал. Очень интересная мысль. Это тоже в страстную неделю. Какие уроки отсюда из этой истории можем взять? Ну, прежде всего, общая картина ясна. Это проходит недалеко от Иерусалима, в Вифании. в доме Симона Прокаженного, небольшой городок, деревушка, можно сказать. И вот происходит эта интересная картина, что женщина разбивает очень дорогой сосуд, он буквально, 250-300 грамм, стаканчик, если скажем так, по объему, небольшой, но это был очень дорогой состав, душистый парфюм, очень дорогие духи. Вот. Стоимость их была, равнялась стоимости годового заработка, годовой заработок среднего рабочего. Если в то время динарий получали в день, помните, да? Вот тебе динарий за то, что ты отработал. То этот состав стоил 300 динариев. Это рабочая неделя. Шестидневная, хочу отметить, не пятидневная. Можете себе представить, сколько вы зарабатываете? 20 тысяч, 30, 40 тысяч в год. Ну, же не миллионер. Так вот, один флакончик стоит 40 тысяч долларов. Женщина и Христос. Вполне возможно, все, что могла собрать, это вот эта ее драгоценность. Но к чему женщины склонны? Не судите их. У мужчин свои склонности к железкам, у женщин свои там, к духам, там, каким-то украшениям. Вот так, такие мы люди. Сберегла для себя когда-то, может быть, с любимым встречусь, когда-то там. И вдруг то, что она сберегла для дорогого, возможно, для особого случая, вдруг, смотрите, она встречается со Христом. Сильнейшая мысль. Друзья, то, что вы накопили в жизни, кому оно принадлежит? Вот когда это дорогое, что она собирала, у нее в руках, и стоит выбор, пожертвовать Христу или нет. Пожертвовать или нет. Она выбирает одно. Вот настолько Христос коснулся ее сердца, что там нет решения, никакого выбора. Отдай, все, отдай. И что она делает? Друзья, серьезный момент здесь, с которым мы соприкасаемся. Один из самых серьезных вопросов в христианстве, болезненных, это имеется в виду, это финансы. Больше всего проблем. И что интересно, отметить, что человек, который от чистого сердца жертвует, он жертвует Господу. И он не считает, сколько он жертвует, он понимает, что если правая рука это сделала, левая не должна контролировать, по словам Христа. Но интересно отметить, Иуда, который был привязан к деньгам, вот кто самый щепетильный в том, куда средства расходуются. И сегодня, друзья, если пожертвовал, я пожертвовал Господу. Но те, кто далеки от посвященности Богу, это самые серьезные ревизоры и контролеры. Это не значит, что расходуй как хочешь средства в церкви. Нет. Здесь о другом идет речь. Если человек жертвует Господу, а здесь прямо Христу, Господу пожертвовано было, это очень дорогое сокровище, возможно, сокровище всей жизни. Смотрите, она это сделала и без всякой задней мысли, а что завтра будет? Вот сегодня самое дорогое, с чем она встретилась, самая дорогая личность в моей жизни, это Христос. Я встретилась со Христом. Неужели я буду сегодня торговаться, дать не дать? Это не тонкий намек, побольше жертвуйте, нет, друзья. Здесь о другом идет речь. Если сердце мое преклоняется пред Богом, я свободно, я никогда не ломаю голову, сколько пожертвовать. И меня, скажу прямо, меня особо не интересует, куда даже эти деньги пойдут. Немножко щепетильный вопрос, правда? Я знаю, что это Господу пожертвовал. Я знаю. Бог дал мне зарплату, дал возможность заработать, и он дал мне для того, чтобы посмотреть, как ты будешь этим пользоваться. У нас недавно была проповедь, один из братьев на книгу притч проповедовал. И я понимаю, что это сделал, что делать Господу. Я это сделал. Интересно, друзья, достаточно интересная деталь. Какое непонимание пошло у учеников? Надо отметить, что Матфей здесь говорит, ученики, увидев это, ученики вознегодовали. Другие евангелисты уточняют, что вознегодовал Иуда. Просто сработала психология толпы. Один начал, другие подхватили. Что и сегодня происходит, к сожалению, в обществе, да и в христианстве. Один закипел, а другие поддержали. Вот и скандал в церкви, всего лишь навсего. Это называется психология толпы. Иуда завелся. Почему? Беда большая в чем была для него? Он был привязан к деньгам. Вот тот самый большой контролер, кто привязан к деньгам. И он прямо говорит, ну, слушай, это неразумно, это неправильно, это нелогично. Зачем такая трата? И Христос говорит, послушайте, вот очень тонкое объяснение, о котором нам с вами, друзья, верующие, кто считает себя христианами, думать надо серьезно. Как Христос вот это испорченное состояние, он видит это испорченное состояние учеников, как он пытается им донести простую истину. Смотрите, нищих всегда имеют. Интересно, какое, друзья, объяснение они выдвигают. Иуда, подстрекатель, который деньгам был привязан. Можно было эти деньги продать и раздать нищим. Скажите, что плохого он сделал? Тонкие расчеты? Рассчитал? Ну, послушайте, можно одного человека целый год содержать. Или 360 человек, один день они могут не работать. Ну, если каждому по динарию раздать. Логично? Логично. Что плохого? Не подскажете? Что плохого? Интересно, друзья, но природа-то испорчена. Поэтому, помните, мы говорили о том, что такое ложь? Ложь – это правильные слова, расположенные в неправильном порядке. Ложь – это правильные слова, расположенные в неправильном порядке. Там есть цель, ради чего я слова эти миксую, перемешиваю. И получается логическая правда. Да, это хорошо. Лучше пусть это многим достанется. Но интересно, друзья, интересно, Христос здесь корректирует это мышление. Смотрите, как тонко, как аккуратно он им объясняет. Вы нищих всегда имеете. Неужели вы не понимаете, что сейчас, я же вам только что сказал, что Сын Человеческий предан будет на распятие. Вы понимаете, что такое funeral home? Вы понимаете, что такое похорон, похорон? Вы понимаете все эти расходы? Понимаете погребение? Понимаете, что нужно готовить? Понимаете? Обычно готовят человека, когда он умер. А Христос говорит, она меня уже приготовила к погребению. Это серьезная мысль. Она уже меня приготовила к погребению. Неужели слово до вас не дошло, что я скоро уйду? И здесь важно, чтобы вы сами видели ваши отношения, насколько ваша посвященность Господу, насколько вы действительно хотите Ему послужить. Самый дорогой момент. Мне неоднократно приходилось бывать у постели умирающих. И наблюдал интересную картину, как ведут себя родственники, прощаясь с человеком. Интересно, это тяжелая картина, особенно, знаете, недавно столкнулись с такой интересной картиной, когда стал вопрос, давать команду, чтобы отключить life support, поддержку жизни или нет? Серьезный вопрос, правда? Умирает близкий человек. Врачи говорят, безвыходная ситуация. Он искусственно только живой, фактически он умер. И задают вопрос сыну, там, дочери. То есть, понятно, это же закон, страна, если вы не даете добро, мы не отключим. Ну, просто ничего, никаких изменений не будет. И вот интересная деталь, смотришь на близких людей, вдумайтесь, друзья, которые, от которых сейчас фактически зависит, мама умрет или нет, папа умрет или нет, вы понимаете ситуацию? Интересно было наблюдать, что дети говорят маме или папе. Очень интересно было наблюдать. Очень интересно. Это отдельная тема разговора, но аналогичная ситуация здесь. Я умру. Я умру. Неужели вам нечего сказать мне? Я буду распят. Неужели у вас здесь нет понимания того, и вы сегодня о деньгах спорите? Вам сегодня обидно, потому что вы привязаны к деньгам, но боитесь в этом признаться. У вас нищие всегда будут. А Сын Божий не всегда будет. Вот через пару дней будет распят. Вот тогда нищие, пожалуйста, благотворите им. Это нормальное состояние. Господи, почему ты не беспокоишься о нищих? Мы бы могли сегодня продолжить рассуждение. Вопрос не в нищих. Кто посылает нищих? Кто посылает? Помните, Бог вводит евреев в Палестину и говорит, я пошлю вам нищих, хромых, увечных. Я пошлю, так? Для чего? Кто посылает этих больных людей? Кто посылает нищих? Кто посылает? Господь, чтобы вас испытать. Но кто это делает? Я это делаю. А сегодня я перед вами, Господь. Вы должны понять одно, что умираю я за грехи ваши. А вы сегодня привязаны к материальным вещам. Интересно, друзья, послушайте вот важную мысль. Ученики были со Христом 3,5 года. Я не знаю, сколько эта женщина была. Сегодня спорят, кто она по имени. Сегодня это не важно. Не важно ее имя. Но смотрите, вот эту жертву фактически безымянного человека, так? Мы не знаем ее имени. Христос так высоко оценил, что сказал так. Везде, где Евангелие будет проповедано, слышите, друзья, везде о ней будет сказано. О чем сказано? Это материальные вопросы, эти деньги? Послушайте, вопрос не в деньгах, а вопрос посвященности. Что делает посвященное Богу сердце? Вот что здесь более важно. Вопрос не в 300 динариев стоимость этого сосуда. Вопрос в том, что когда перед человеком стал выбор, отдать Господу или нет. Богу эта парфюмерия, поверьте, не нужна была. Он мог без нее обойтись спокойно. Но важно здесь было вот что. Человек вот тем, что он дает дорогое, он показывает одно. Послушайте, друзья, что тот, кому я это отдаю, он дороже этого состава. Не так ли, друзья? Тот, кому я этот дорогой подарок отдаю, он дороже этого состава. Вопрос, во сколько мы сегодня Христа оцениваем? Иуда легко посчитал, 30 серебряников достаточно. Во что мы сегодня Христа, друзья, оцениваем? Мы об Иуде будем позже говорить. Друзья, я думаю, что достаточно вот это небольшие размышления по этому поводу. Очень важная мысль, это о женщине, мы вторую часть этой истории рассмотрели. Я думаю, что есть о чем нам подумать. Вот эта история о женщине, которая сделала этот дорогой подарок Господу, это хороший урок для всех абсолютно верующих, для всех. У нас много нормальное явление в церкви пожилых людей, мы всегда стараемся говорить, что это наше благословение. Если Бог не благословляет церковь, то там не слышится голос жениха и невесты, и нет старцев и старец. Для нас благословение, что у нас есть старцы и старец, и мы слышим голос жениха и невесты. Но очень важно, друзья, чтобы мы понимали еще одно. Бог особую милость сегодня к нам проявляет в том, что мы слышим Слово. Я понимаю, что скоро и мне придется умереть. Я не знаю. Сколько Бог даст мне жизнь, не знаю. Но не 18 лет, я уже понимаю, что в молодость я не пойду, я иду вперед. И сегодня эти слова заставляют меня вот о чем думать. Когда ты уйдешь с этой земли, и кто-то когда-то произнесет твою фамилию и имя, они скажут, что это было связано с делом Евангелия? Они, вот моя фамилия, имя будет связано с особой посвященностью Богу? Эта женщина, ни фамилии, ни имени не знаю. Но Христос высоко это ценил и сказал, везде, где не будет проповедано Евангелие. Уже 20 столетий после этого прошло. И везде об этой женщине говорят. Друзья, о нас будут говорить, как вы думаете? Ну, не знаю, хотелось бы, да. Будут ли о нас говорить? О нашей посвященности Богу, о нашей верности Богу. О том, что когда мы идем к Богу, мы не смотрим на то, как на это смотрят другие. Потому что мы идем к Богу. Серьезный вопрос. У нас впереди рабочая неделя. Я думаю, что мы получили груз хороший, который надо будет обдумать, пережить, переосмыслить и поблагодарить Бога за эти удивительные уроки. Они печальные, потому что это связано со страданиями Христа. Но они особенно важны сегодня для нас. Чтобы не формировалось у нас чувственное христианство, эмоции, чтобы заводились, но чтобы мы понимали, что наша жизнь – это жизнь посвященности Богу. Посвященности Богу без оглядки по сторонам. Как на это будут смотреть люди? У нас есть возможность сейчас, друзья, пред Господом преклониться. Напомню, что в четверг мы рассматривали очень серьезную тему «Аминь» в христианском богослужении и отметили важную деталь. Когда звучит Слово, когда Слово Божие, когда прославляется имя Господне, когда звучит благодарность Богу за Его дела, когда мы согласны с проповедью, есть повеление Священного Писания, весь народ доскажет. Это важно, друзья, это важно. Но если мы произносим слово «Аминь», это означает «пусть будет так в моей жизни». Это не формальность, Это не что-то связано с какой-то, с обыденной жизнью. Это просто у них религиозный ритуал такой, аминь сказать или аллилуйя сказать. Нет. Это очень важная часть христианского богослужения. Причем, когда народ произносил слово «аминь», что с их телами происходило? Вы помните? Они падали на лица свои. Они поклонялись пред Богом. Это хороший урок для нас. Если мы преклоняемся пред Богом, пусть дух преклоняется, душа преклоняется, и тело пусть преклоняется. Личность призвана поклоняться Богу. Если она произносит слово «аминь», это означает «пусть будет так». Друзья, для нас время поклониться Богу и просить Его особой милости на предстоящую неделю. Для того, чтобы нам не скучно было работать, возьмите с собой домашнее задание. У меня есть о чем рассуждать. Есть о чем рассуждать. Я знаю, что Бог будет со мной работать. Хорошо, если, порассуждав об этом, мы для себя сделаем какое-то решение и поднимемся хотя бы на полступенечки выше. Это будет явно показывать, что мы не зря в церкви. Почему? Потому что Христос помещает церковь для одной цели какой? Возрастать. А возрастать – это не просто слушать, это думать, размышлять и подниматься, чтобы завтра я был хоть немножко ближе к Господу, чище, более посвященный. Вот почему нам предлагается слово. Я думаю, что вы согласны с тем, что в принципе мы стараемся всегда уделять особое внимание Священному Писанию, потому что понимаем, что это для нас авторитет. Мы будем стараться дальше утверждать авторитет Священного Писания в сознании всех тех, кто будет вместе с нами на богослужении. Другого мы просто не видим и считаем его неправильным. Пусть Слово нас изменяет, пусть Слово работает над нами, пусть оно вырабатывает в нас живую веру, потому что вера от Священного Писания. И пусть это Слово помогает нам возрастать во Христе. Итак, незаметная женщина с неизвестным именем, совершившая удивительный поступок. О чем она вам сегодня сказала? Мы размышляли о Священном Писании. Мы не просто прочитали, мы размышляли выводы свои, друзья. Давайте сейчас сделаем и скажем Господу, у нас есть особая привилегия пред Богом преклониться. Аминь. Аминь. Помолимся, друзья.